Итак, мы закончили на очень интересной ноте. Я взял два примера для того, чтобы показать или подготовить вас к тому, что речь идет не о изменении каких-то отдельных мыслей в нашем сознании, не просто какой-то корректировки. Речь идет о абсолютно другом образе мышления. Это очень-очень радикально. Я взял пример из того, о чем написано в Иоанна, Евангелии Иоанна, когда Иисус провозгласил о теле и крови. Помните, что 70 человек, его учеников, не говоря о всех остальных, они не понимали, они встали и сказали странные слова, мы это не можем слушать. И я также взял пример прощения наших грехов, что Бог не видит нашего греха. Ну, в принципе, то и даже в Ветхом Завете, благодаря тому, что Бог дал благодать и в Ветхом Завете, благодаря жертве Ветхого Завета, Бог тоже не видел греха, потому что он был покрыт. Вы знаете это из Писания. Но в Новом Завете его не нужно покрывать, его просто нет. Я просто взял это намеренно, вот эти две мысли, чтобы показать, насколько вот наш человеческий разум, плотской разум и, скажем, наш образ мышления может, ну, тяжело принимать вот такие важные для нас истины. Чтобы мы были с вами готовы на основании того, о чем сказал Иисус. Отвергни себя – это единственный путь, как можно получить то, что Бог подарил нам в Иисусе Христе. И вчера, и сегодня об этом говорил, что, скажем так, Бог дал нам только одну задачу – заниматься своим разумом. Я прочитаю это местописание, Римлянам 12 глава 1-2 стих. Послание Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И дальше. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот какую задачу дал нам Бог. Единственное, чего Он от нас ожидает, где должна быть наша часть, наша инициатива, и наше желание, и наше понимание, это преобразование или обновление нашего ума. Бог все сделал, уже все совершил. И, как я уже говорил, Бог уже простил наши грехи. И Он не видит греха, смотря на нас. Поэтому Он счастлив, Он радуется. Потому что Бог смотрит на нас через кровь Сына Своего Иисуса Христа. Поэтому Он не видит греха. Из-за крови, которая громко имеет сильный голос. Голос крови Христа настолько сильный, что даже дьявол, что бы то он ни пытался там клеветать, он заглушает все голоса. Кровь Христа сильнее, чем голос дьявола, сильнее, чем голос вашей человеческой совести, еще не подчиненной Слову Божьему. Кровь Христа сильнее всего. И она имеет, ну, великое значение для Бога, который является нашим Отцом. Конечно, я понимаю, что особенно люди, которые более постаршего, старшего возраста, я понимаю, люди, которые какое-то время были в церкви, которые привыкли уже к какому-то образу служения Богу, привыкли к тому, что нужно каяться в грехах. И что же теперь делать? Каялись, а теперь что, каяться не надо, что ли? А чем же мы заниматься будем тогда, если каяться не надо? Так давайте славить Бога. Может быть, лучше славить Бога, чем каяться. Славить Бога за то, что Он простил наши грехи, это гораздо превосходнее, чем говорить: Боже, прости, Господи, прости меня грешника, Господи, помилуй, прости меня грешника. Не лучше ли то, к чему ведет нас Писание? Чтобы нам прославлять Бога за прощение грехов. Конечно, у нас есть тема еще и праведность. Это потрясающая тема. Я думаю, что Сергей Быков будет снова ее проповедовать или учить вас. В прошлом году он это делал, и потрясающая тема. Знаете, когда глаза... Я как бы и знаю о праведности. И слушаешь, и думаешь: о, Господи, сколько я еще не знаю. Есть такое богатство в Боге, знаете, как бриллиант. Много-много граней. Каждая из них свою красоту дает, свою грань какую-то красивую показывает. Если вы видели бриллиант настоящий, знаете, то он переливается. Вот так и каждая истина, каждое откровение, оно как бриллиант переливается разными гранями и восхищает нас. Я хочу вам сказать, и оно радует, Евангелие радует нас. И цель вообще библейской школы, конечно, одна из целей библейской школы – это научить вас читать Библию. То есть научить вас читать Библию в контексте Божьей любви, которая выражена в искупительной жертве Христа. В контексте этого. Потому что если вот это отнять и не учитывать при чтении Библии, тогда это слово становится смертью. Тогда это слово убивает. Тогда это то, почему многие люди, когда читают Библию, они чувствуют себя подавленными. Они даже чувствуют себя несчастными. О, да я, да что так? Да, конечно, никакой для меня тут надежды нет. Почему? Потому что если убрать Христа из Библии или понимание жертвы Христа, которая будет раскрываться весь этот год учебный, тогда эта книга становится смертельно опасной. Поэтому я хотел бы сразу вот заложить такое основание. Это послание любви Божьей. Это послание из сердца Бога, любящего сердца Бога. Как все это послание, вся Библия говорит о Христе, от бытия до откровения и о том, что сделал Он для нас. Итак, обновление ума. То, чем мы с вами будем заниматься. Другие переводы говорят так. Другие переводы написано для разумного служения вашего. Например, о другом переводе написано для духовного служения вашего. Мы когда-нибудь этого коснемся, или чуть позже вы поймете больше, о чем идет речь. И вот здесь второй перевод 2 стиха. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, как? Обновляя ваш разум. Не уподобляйтесь людям этого мира. То есть нам не нужно быть похожими на них. Нам не нужно действовать, как они. И какие принципы они используют, нам не нужны эти принципы. Но стремитесь жить, не стремитесь жить, это перевод такой, не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира. И снова возвращаемся в 1 Иоанна, 2 глава. 1 Иоанна, 2 глава, где мы уже прочитали часть стиха, с 15 по 17 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». О чем идет речь? Речь идет о мировоззрении, как я уже говорил, об образе мышления. кто любит, кому нравится образ мышления этого мира, тот не знает Божьей любви. Тот не понимает Божьей любви. Понимаете, о чем говорит Иоанн? И дальше он как бы расшифровывает. Ибо все, что в мире, ясно, речь идет не о автомобиле, не о вкусной пище, не о красивой одежде, не о чем-то вот таком. Речь идет о образе мышления. Смотрите, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его. То есть все, вся эта мирская система мышления – это временное явление. Оно не вечное, временное, и оно имеет свой конец. А исполняющий волю Божью пребывает вовек. О чем идет речь? Об образе мышления. Что такое похоть плоти, похоть очей и гордость житейская? Я не буду как бы детально во все это уходить, потому что это займет время. А есть еще очень важные мысли, которые я хотел бы успеть вам передать. Но похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – все это составные мирского мышления, мирского образа мышления. Похоть и желание – это не одно и то же. Например, чем отличается, например, Библия говорит о любви, и Библия говорит о похоти. Чем отличается похоть от любви? Например, парень любит девушку. Как узнать, это похоть или это любовь? Как узнать? Когда мы пребываем в Слове, мы понимаем, что любовь Божья или вообще любовь, это является Божьим творением или тем, что пришло от Бога. А как Бог любит? Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? Отдал. Вот что такое любовь. Она отдает. Она делает что-то для того, чтобы сделать счастливыми другого. Что делает похоть? Она берет. Она хочет взять. Она хочет воспользоваться кем-то и чем-то. Совсем разные источники. Похоть, она имеет, и корни похоти уходят в эгоизм. Я в центре, все для меня, лишь бы я. Но любовь, она думает о другом. Но я говорю как пример, привожу о том, что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – это образ мышления, которым наполнен этот мир, в котором мы с вами живем. И Бог хочет, чтобы мы с вами не отождествлялись, не приспосабливались к этому миру. Как здесь написано, не сообразовались с этим миром в плане мышления, но меняли свое мышление, меняли соответственно Божьего Слова. Итак, есть образ мышления Божий, есть образ мышления мирской. Смотрите, через образ мышление, Божий образ мышления, Бог проявляет себя. Через мирской образ мышления дьявол контролирует жизнь людей и проявляет себя. Два образа мышления. И это не просто мы выбираем мороженое. Мне нравится пломбир, мне нравится шоколад. Нет. Речь идет о жизни и смерти. Это все достаточно серьезно. Почему? Теперь вы понимаете, почему Иисус так радикально заявил. Кто хочет быть моим учеником, кто хочет следовать за мною, тот отвергнись. Вам нужно отвергнуть вот этот образ мышления этого мира. Итак, мы идем дальше. Я хотел бы, знаете, о чем поговорить с вами сейчас. Откроем с вами первое послание Петра, 4 глава, 17 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 17 стих. Мне очень нравится это местописание. Первое послание Петра, 4 глава, 17 стих. Вы готовы? Здесь написано так. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Но я специально беру вот такие места Писания, которые, знаете, они очень радикальны. И вот это место Писания, это было как палка, которой проповедники били людей, и пастыря били людей, знаете, и люди били друг друга этой палкой. Ах, Божий суд тебя найдет. Да придет на тебя Божий суд. По одной простой причине. Почему люди так думали? Я надеюсь, что вы так не думаете. Вот Божий суд, он все-таки доберется до тебя. Почему мы так не думаем? Или вы так не думаете? Потому что мы понимаем Божью любовь и понимаем жертву Иисуса Христа. Смотрите, вот такое место Писания. Евангелие Иоанна, 3 глава, 18 стих. Написано так. Верующий в Него не судится. Вы заметили это, да? Возвращаемся к 1 Петра. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Это не противоречие. Я покажу, я просто хочу обратить ваше внимание. Что такое Дом Божий? Это церковь. Это верующие люди. Это мы с вами, верующие в Иисуса Христа. И в одном случае Иисус говорит, что верующий в Него не судится. А в другом случае, ибо время начнется суду с Дома Божьего. Итак, даже если мы не понимаем чего-то, самое главное – не выпускать из виду одного – Бог любит нас. И это не единственное место Писания, которое мы можем не понимать. Я думаю, что у вас есть много мест Писания, которые вы не понимаете. Правильно говорю, да? Даже если вы чего-то не понимаете. Одно должно всегда сохраняться внутри вас. Это простая истина. Бог меня любит. И все, что бы Он ни делал, Он движим своей любовью. И Его любовь, она была выражена через искупительную жертву Иисуса Христа. Итак, давайте рассмотрим это место Писания через призму Божьей любви и искупительной жертвы. Вот насколько это будет возможно, ну, за какое-то короткое время. Давайте откроем. Давайте откроем Псалом 18. Это еще один из людей Ветхого Завета, которые очень много пророчески говорили о евангельских истинах. Ну, например, знаете, что Псалтырь, он написан большую часть именно Давида. Давид был человек, который поступал иногда так, что люди вокруг не понимали его. Помните, однажды пришел Иоав и говорит: Давид, царь, ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Помните? Не понимал Иоав. Благодать Божьей который понимал Давид. Уже тогда в Ветхом Завете он за зло не отвечал злом. Ну как же, ну закон же говорит глаз за глаз. Помните? Там рука за руку. А здесь он зло покрывает добром. Это уже из сферы евангельских истин. Поэтому мы можем очень многое черпать у Давида, который пророчески говорил уже о Новом Завете, о Евангелии, где Давид даже пророчествовал об Иисусе Христе. Мы из псалмов Давида можем найти, что он тогда уже говорил о распятии, хотя во дни Давида такой казни не существовало. Римская империя существовала намного позже. Я не готов сейчас так быстро сказать, сколько веков разделяло Давида и Римскую империю, но это достаточно большой отрезок времени. То есть во дни Давида не существовало казни через распятие. А Давид уже пророчески говорит о распятии. Пронзили руки и ноги мои. Он уже говорит о Христе, который будет прибит ко кресту. То есть Давид удивительный человек. Мне нравится Давид, Божий человек. И вот здесь 18 псалом, 10 и 11 стих. Смотрите, что говорит Давид. Вот следите внимательно. «Страх Господень чист, пребывают вовек». Это понятно. «Суды Господни истина, все праведны». Тоже приемлемо и понятно. Правда же? А вот дальше все становится непонятно. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Вы заметили это, да? Давид говорит, суды Господни, они вожделение, то есть лучше, они более желаемы, чем множество золота. И говорит, они сладкие суды Божьи, слаще меда и капель сода. Суды Господни. Что имел в виду Давид? Если взять другие переводы, и вы знаете, что Библию писали люди, то есть до наших дней, пока Библия дошла, ее переписывали снова и снова. И не всегда писатели имели откровение об Иисусе Христе, о Его жертве и обо всем, о чем мы говорим. Вы понимаете, да? Не всегда переводчики Библии, пока Библия дошла до наших дней, не всегда эти люди, которые писали, они на самом деле имели откровение. Поэтому они иногда подбирали слова. Некоторые из них добавляли определенные приставки. Они обычно в Библии у нас наклонным курсивом. Замечали это в Библии, да? То есть что-то добавляли. Почему? Потому что они не, у них не было откровения. Но они сделали хорошую работу, и слава Богу, что Библия дошла до нас. И слава Богу за всех них. Но приходит время откровения. Когда у нас есть возможность, как никогда, иметь разные переводы, доступ к различным переводам. И самое главное, Дух Святой, он начинает показывать на что-то, что суды Божьи – это не угроза для детей Божьих, для верующих людей, для Дома Божьего. Что, как говорят другие переводы о судах? Написано так, наставления. Там, где у вас написано суды Господни, стоит другое слово в других переводах, наставления Господни. И все становится на свои места. Наставления Господни, они истина, все праведны, конечно же, да? И они вожделение золота, даже множество золота чистого. Давид говорит, что я радуюсь о слове твоем, как человек, получивший великую прибыль. Помните, он же говорит о наставлениях, о слове. И слаще меда и капель сота. Помните, как Иисуса Христа слушали? Они слушали его с услаждением. Наслаждались словом. Наставления, они имеют удивительную способность создавать удовольствие внутри нас. И теперь дальше. Откройте послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Конечно, мы не слишком быстро с вами идем. Но я решил, лучше я меньше скажу, но вы это поймете и получите. Это станет ваше. Чем я передам вам весь материал, и он просто, знаете, вы не сможете его усвоить. Поэтому я выбираю лучше меньше, но чтобы это было понятно и доступно, и принято вами. Итак, послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа». Запомните вот это слово, потому что мы к этому еще будем возвращаться в следующих уроках. До разделения души и духа, составов и мозгов. И дальше смотрите. «И судит помышление и намерение сердечное». Вот мы и подобрались к ключику, который открывает это место Писания из первого послания Петра. Судит, Слово Божье судит помышление и намерение сердечное. У меня к вам вопрос. Какие помышления и намерения сердечные судит Божье Слово? Да, наверное, Бог судит греховные наши намерения сердечные. Раньше, возможно, вы так думали. Но не забудьте, что Бог настолько любит каждого из нас. Написано «до ревности». До ревности любит Дух, живущий нас. Он ревнует о нас. И когда мы сидим дома с мыслями об одиночестве, о, я одинокий, я никому не нужный, никто обо мне не заботится, никто ко мне не звонит. Это помышление? Да, это помышление. Это помышление, которое делает нас несчастными? Да, это помышление, которое делает нас несчастными. Тогда вопрос, как Бог судит? Его Евангелие говорит о том, что ты не одинок. Что ты во Христе, Христос в тебе, Отец и Сын и Дух Святой, мы едины, каждый из нас, мы едины, нас уже четверо. И тьма тем ангелов. И, конечно же, есть большая, огромная Божья семья, которая тоже любит вас. То есть, каким образом происходит этот суд? Бог судит все наши помышления и все наши намерения, которые делают нас несчастными. Он готов сражаться со всеми мыслями, как я вчера говорил, что для того, чтобы быть несчастным, много не надо. Одна несчастная мысль. Бог готов сражаться с каждой мыслью, которая делает нас печальными, подавленными. Он готов за нас сражаться. Как? посылает свое слово. Посылает свое слово. Евангелие. Ой, ну я такой грешный, я такой неправильный, я сделал столько ошибок. Евангелие начинает звучать. Во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Что происходит? Бог судит все мысли наши, все наши помышления, которые делают нас несчастными. Для чего? Чтобы приговорить эти мысли и избавить своих детей. Вот что такое суд Божий. Другой перевод первого послания Петра. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, и все понятно всем. Другой перевод говорит так. Время суда настало. Мне нравится это слово. Время суда настало. Знаете, я когда говорю эти слова, я чувствую, как помазание просто движется. Сейчас это время Божьего суда над всем, что делало, превращало нашу жизнь в боль и страдания. Время суда настало. Или суд начнется с Божьего дома. Или настало время суда для семьи Божьей. Или другой перевод. Ибо теперь самое время начаться суду. И он начнется с народа Божьего. Какой суд? Суд, который приговорит и освободит нас от угнетающих нас мыслей. И дальше, что же станет с теми, кто не повиновался и кто отвергает и не покоряется, не послушен, не поверил, не внял, я взял все переводы, не внял Божьему Евангелию, Божьей благой, доброй, радостной вести. Картина становится понятной, что орудие или оружие, которым Бог пользуется, чтобы судить эти помышления и изгнать их из нашей жизни, у него одно это оружие – Евангелие, Божья благая, добрая, радостная весть. Вот о чем идет речь. Вот здесь написано, что а что же будет с теми, кто отказался принять эту радостную весть? Он останется несчастным, останется подавленным. Вот о чем идет речь здесь. Он останется больным, останется бедным, останется одиноким. Вот что произойдет, кто откажется принять этот Божий суд, который производит Бог посредством своего слова, Евангелия. Вы взяли это? Вы получили это, дорогие? Бог любит нас. И время суда настало. Приезжайте на конференцию 12-13 октября. Город Киев. Тут будет настоящее судилище. Бог устроит такой погром, знаете, в нашем разуме и изгонит все эти удручающие мысли, освободит свой народ, снарядит радостью, верою и весельем наполнит наши сердца. Так что добро пожаловать! Любите суды Божьи, как Давид их любил. Говорит, они слаще меда. Капель сота, они лучше, чем множество денег. Деньгами не купишь радость. Можно поразвлекаться, люди развлекаются, но это не делает их счастливыми. А Евангелие делает счастливым. Евангелие способно преобразить полностью нашу с вами жизнь. Вау! Ха! Не замечательно ли это? Смотрите, мы взяли место Писания и рассмотрели в контексте Божьей любви. И увидели в этом Писании не угрозу для себя, а благословение. Бог за нас. Он на нашей стороне. Бог благоволит каждому из нас. Есть Его благоволение. Я уже мечтаю, ну, перейти к следующей части и говорить об Иисусе Христе, показать на Его примере то, как Он проходил этот путь. Когда Он рос, когда Он воспитывался, как Он получил образование, то есть духовное и естественное. Я уже мечтаю, потому что там вы еще ярче это увидите, насколько Бог любит нас, насколько мы дороги для Него. Но еще вот о чем я хотел бы успеть поговорить с вами. Я хотел бы поговорить с вами о отношении к Слову Божьему. И у нас осталось немного времени, буквально 15 минут. Ну, знаете, давайте откроем первое место Писания, вот такое, 1 Петра, 2 глава, 1-2 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 1-2 стих. Нам далеко идти не надо, мы уже были в этом послании. Где написано следующее. Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Первый стих говорит о следующем. Не пытайтесь избавиться от злобы, или коварства, или лицемерия, и зависти, или от злословия. Или не пытайтесь бросить курить, если вы курите. Вы меня слышите, да? Потому что чем вы больше будете стараться не курить, тем больше вы захотите курить. Я говорю о том, что у каждого, каждый с чем-то сталкивается в своей жизни. Петр говорит, послушайте, просто отложите это. Уберите это с поля вашего внимания. Переключите ваше внимание вот с этих проблем, а у каждого какие-то свои проблемы. Кто-то, не знаю, кто-то врет до сих пор. Ну, конечно же, все остальные верующие, кроме вас. Кто-то где-то что-то время от времени может украсть на работе, если есть такая возможность. Хотя сейчас меньше и меньше. Кто-то, не знаю, кто-то клевещет, сплетничает. Знаете, даже верующие это делают. Вы согласны со мной? Кто-то смотрит порнографию. Не-не-не-не, мы не смотрим, никто не смотрит порнографию. Дорогие братья и сестры, мы не играем с вами в христианство. Мы с вами говорим о том, что такое Евангелие, которое является силой Божьей ко спасению. Петр говорит, не пытайся, все, я с понедельника больше не буду этого делать. Я все, с понедельника все, больше нет, будешь. Снова и снова. Что Петр говорит? Отложи все это. Просто убери это. Да, оно есть в твоей жизни. Да, это факт, это есть. Бог не судит тебя за это. Но переключи свое внимание на другую программу. Полюби чистое словесное молоко. К сожалению, верующие иногда, знаете как, выбирают более трудный путь. Они начинают сражаться со своими пороками какими-то, с тем, что их удручает, любое, да, та же зависть, да, или непрощение, я хочу простить, я не могу простить, но я борюсь, чтобы простить, и так далее. И они тратят очень много драгоценного времени на это. Впустую. К сожалению. Вы все еще со мной? Впустую. И рано или поздно придет разочарование. И что-то ничего не работает, не помогает, не работает. Что-то здесь не так. Поэтому Петр и говорит, отложите это. Позвольте Богу с этим разобраться. А вы делайте свою часть. Вы не спасители. Ни самих себя и ни окружающих себя. Вы не спасители. Спаситель Христос. Помните, мы говорили, есть только одна задача, которую Бог поставил перед нами. Это обновление нашего разума. Вот чем мы должны быть заняты, о чем мы должны беспокоиться. И поэтому написано: «Возлюбите чистое словесное молоко». Полюбите слушать слово. Знаете, вот как кто-то из вас, если вдруг сильно любит музыку, и знаете, вот молодежь особенно надевает наушники и слушает музыку, и мы с вами иногда слушаем музыку. Я думаю, что придет время, когда мы с вами, как христиане, будем все в наушниках. И будем слушать учение. И нам будет это так нравиться. Мы будем слушать и слушать, и наслаждаться. Я делаю это. Даже когда еду за рулем, записали мне и в машину, и записали на телефон библейскую школу проповеди. И я наушники себе приобрел такие, ну, беспроводные. Включаю и, знаете, наслаждаюсь. Бог хочет, чтобы мы вот полюбили Слово Божье, чтобы мы его слушали как музыку, знаете, как самую красивую музыку. Слово Божье, Слово Божье, Слово Божье. Если это не Евангелие, то, что вы слушаете, вы устанете это слушать. Вы устанете это слушать. А если это Евангелие, вы будете слушать и слушать, и слушать, и слушать, и слушать. И нравится, и как будто пьешь, и пьешь, и пьешь, и утоляешь, как жажду утоляешь. Знаете, вот наполняешься, вау, через слово, и радость растет, ясность приходит. Так здорово. В евангельском слове есть достаточно силы, чтобы справиться со всеми нашими проблемами. Все, что нам надо, нам нужно с вами полюбить слушать Слово Божье. И знаете, я бы такую вещь хочу сказать вам, ну, чтобы как-то тоже, ну, беру примеры, чтобы было понятнее. Я несколько раз был на футболе, на стадионе. Ну, в детстве я много сам играл в футбол с ребятами во дворе. Вот. Я не любитель смотреть футбол по телевизору. Ну, может, разве такой особенный матч. Но на стадионе мне понравилось. Знаете, вот Донецк, Донбасс-арене, где-то 50 тысяч человек, в основном мужчины, сидят вокруг этого поля, и, знаете, и начинается целое движение. Там своя атмосфера. Знаете, когда мяч все ближе к воротам, допустим, там противник, да, другой команды, весь стадион начинает быть вот таким возбужденным. Люди начинают потихонечку включаться, начинают кричать. И потом, в конце концов, когда гол забивают, они кричат «Гол!» со всей силой. Весь стадион кричит. И знаете, я уловил себя на мысли. Я сижу на этом стадионе и вместе со всеми кричу «Гол!» Думаю, надо же, я никогда не собирался этого делать. Я был настолько вовлечен в это, что я тоже кричал там и гол, и подпрыгивал на месте. И когда я смотрю на христиан, которые приходят на собрание и слушают слово, и тишина, как в том кино, и мертвые с косами стоят. У меня большой вопрос. А какое у вас отношение к слову, которое является Христом, который забил гол, потрясающий гол, победительный гол, в ворота дьявола. Я как проповедник, как пастор тогда говорю, ну вы хоть аминь скажите. Что-то должно измениться. Возможно, я завтра еще немножко об этом продолжу говорить. Что-то должно измениться в нашей жизни. Я покажу Давида, как Давид реагировал на Слово Божье. Как он прыгал и танцевал. По одной простой причине. Но я не буду забегать вперед. Я покажу на эту причину. Причина простая. Бог сказал. Нашел я мужа по сердцу своему. И он от радости и танцевал, и скакал, и пел, и кричал. Я завтра, даст Бог, покажу эти места Писания. И Библия говорит, что Бог восстанавливает скинию Давида в упадшую в наше время. Дорогие братья и сестры, я не признаю, или, скажем так, служение, где абсолютная тишина от начала до конца собрания. Это похоже больше на кладбище, чем на церковь живого Бога. Но мы же не мертвые люди, мы живые. И когда кто-то... Я уверен, что на каждом собрании, где звучит чистое Евангелие, вы получаете какое-то откровение. Отреагируйте. Минимум. Скажите аминь громко. Я знаю, что даже это бывает иногда сложно сделать. Скажите громкое аминь. Если вдруг вы услышали что-то, увидели в Писании, ясно сделали. Ведь это же изменит вашу жизнь. Я помню, когда однажды Бог показал мне, это были еще 70-е, 80-е годы, Бог показал мне силу своей крови в Писании. Я очень был удручен тем, что я грешник, и рассуждал так, я грешник, и я люблю Бога, я служу Богу, но я грешник, и грешник идет в ад. Стоп. Замкнутый круг. Стоп, сначала. Какая-то путаница, что-то должно быть выход. И тогда, я помню, Бог увидел мое сердце, и Он показал мне, что Его кровь, ее достаточно. И она очистила тебя от всех твоих грехов. И знаете, когда я это увидел, я увидел это, сидя дома, знаете, с Библией в комнате, я не смог сидеть на месте. Я вскочил, я прыгать начал сначала в своей комнате, побежал по другим комнатам. И знаете, и, конечно же, родные не смогли понять вначале, что произошло, но я бегал по всем комнатам, из комнаты в комнату. Из-за чего? Потому что я был так счастлив. Моя проблема решена. Или однажды, когда у меня была экзема на моей ноге, и Бог включил свет в моей жизни и показал. Вот это слово вдруг стало живым и понятным. Ранами его мы исцелились. И мои глаза открылись, как глаза Агари. Я хочу вам сказать, я прыгал и радовался, и я хочу сохранить это во всей своей жизни. Когда я получаю Слово от Бога, я хочу вскакивать, я хочу кричать, я хочу поднимать свои руки, я хочу говорить «Аминь», славить Бога во время проповеди, дорогие братья и сестры. Это не помешает проповеднику. Хорошему проповеднику это не помешает, а плохого проповедника это прогонит. Но очень важно, чтобы мы с вами проанализировали свое отношение к Слову Божьему. Мы завтра продолжим, потому что время подошло к концу. Но я вот так скажу об отношении к Слову Божьему. Это у меня есть выражение, которое я хотел бы вам даже зачитать. Что отношение, ну, я не нашел, завтра найду, завтра покажу. Вот, что отношение к Слову Божьему определяет уровень твоего благословения. Какую мерою меряешь, такую отмерится. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами пересмотрели и это, пересмотрели отношение к Слову Божьему. И все, кто услышал меня, да, крикнет аминь. Аминь. Евангелие – все еще сила Божья ко спасению. Евангелие все еще делает счастливыми людей. Евангелие все еще исцеляет больных, изгоняет бесов, выводит из бедности, нищеты, долгов. Евангелие – это самая могущественная сила. Это сила воскресения, которая воскресила Христа из мертвых. Она способна поменять все в нашей жизни. Вау! Ну все, надо заканчивать. Точку надо ставить все равно. В любом случае, но я рад, что мы встретимся с вами завтра. Обнимаю вас, благословляю и до встречи завтра.